Визит на биржу. Внезапную перемену в настроении медвежонка первая из всех домочадцев приметила миссис Бёрд. «Ничего не понимаю», — призналась она на следующий день. «Вчера утром он был такой бодрый, жизнерадостный, а теперь у него вид медведя, совершенно убитого горем. Надеюсь, он не переутомился во время путешествия», — встревожилась миссис Браун. «Нет, что-то с ним вчера такое приключилось, когда он ходил на рынок за покупками», — покачала головой миссис Бёрд. «Он вернулся с ужасно кислым выражением и даже не доел за обедом свою порцию сладкого пудинга». «Вы правы. Как-то он странно себя ведет», — согласилась миссис Браун. «Вчера я застукала его в саду. Он взял у Генри коловорот и сверлил в земле дырку. Вид у него был страшно расстроенный». «Хотите знать мое мнение?» «Тут дело в деньгах», — решительно высказалась миссис Бёрд.
«В деньгах?»
— миссис Браун встревожилась еще сильнее. «Почему вы так думаете?» «Он вчера весь вечер подсчитывал свои доходы и расходы», — мрачно объяснила миссис Бёрд. «А когда закончил, попросил у меня красные чернила. Кроме того, помните эту историю с газетой сегодня утром? И еще он за завтраком задавал мистеру Брауну очень странные вопросы». Мистер Браун работал в лондонском Сити, и каждое утро за завтраком, прежде чем отправиться к себе в контору, просматривал специальную газету, в которой писали про акции и ценные бумаги. Сегодня утром он обнаружил, что в газете не хватает одной страницы. В похищении так никто и не признался, но у миссис Бёрд сразу же возникли подозрения, а теперь они превратились в уверенность. «Ах, опять у этого медведя что-то неладное на уме!» — вздохнула она. «Он вчера по собственному почину принял ванну, а это всегда дурной знак. А сегодня с утра оделся во все парадное и куда-то ушел. Чует мое сердце, дело нечисто». Чтобы придать лишний вес своим словам, миссис Бёрд принялась энергично выметать щеткой пыль из угла столовой и при этом все поглядывала в окно. Но хотя глаза у нее и были удивительно зоркими, Паддингтона она не увидела, ведь для этого ей пришлось бы пронзить взглядом не только множество зданий, но и кучу других предметов, потому что тот самый медведь, который вызвал у нее столь мрачные подозрения, был в этот момент, кроме всего прочего, надежно скрыт за плотным слоем темных костюмов, шляп котелков, портфелей и сложенных черных зонтиков. Только он вынырнул из метро, как сразу же оказался в густом потоке людей, который увлек его, как течение пробку. Строго говоря, медвежонку никогда еще не доводилось оказываться в такой густой и огромной толпе. По счастью, вскоре поток разделился на несколько более мелких рукавов, и, побарахтавшись, и потолкавшись, медвежонок сумел таки пробиться в нужную сторону и, в конце концов, оказался на совсем узкой улочке, в конце которой высилось очень внушительное здание. Аккуратно сверившись с картой, чтобы убедиться, что он попал в нужное место, Паддингтон набрал полную грудь воздуха и распахнул дверь. Несколько секунд он стоял широко раскрытыми глазами, всматриваясь в происходившее вокруг. Мимо него то и дело сновали дяденьки с портфелями и какими-то бумажками. Все они были страшно заняты. И снаружи-то на тротуаре было довольно тесно, а внутри здания и вовсе напоминало гигантский муравейник. Только Паддингтон приготовился нырнуть в самую гущу, как вдруг тяжелая рука опустилась ему на плечо и стиснула его, как клещами.
«Так-так», — сказал грозный голос, — «что это ты тут такое делаешь?»
Паддингтон так и подскочил, а потом, обернувшись, увидел дяденьку в темно-синем форменном кителе и шелковой шляпе, который смотрел на него сверху вниз.
«Ты что, не знаешь, что здесь фондовая биржа, где торгуют ценными бумагами?» —
— строго спросил дяденька.
«Конечно, знаю», — с важным видом ответствовал Паддингтон. «Я поэтому и пришел. Мне надо оценить одну бумагу».
«Что тебе надо?»
Дяденька-швейцар недоверчиво посмотрел на медвежонка.
«Ты что, медведь, за дурачка меня принимаешь?»
«Да нет, что вы!»
— честно ответил медвежонок, открывая чемодан и вытаскивая оттуда свою акцию.
«Я специально приехал с улицы Виндзорский сад».
«Ну и ну!»
Лицо у швейцара слегка подобрело. «Хотя», — добавил он, заметив, что мордочка у медвежонка вытянулась от огорчения.
«Ежели чем могу услужить, так я с удовольствием. Нам полагается с посетителями быть вежливыми, чтоб они чувствовали себя как в самом лучшем ресторане. Вот только деньги тут не платят, а зарабатывают».
Паддингтон при этих словах заметно приободрился. Путь с улицы Виндзорский сад был не близкий. Ехать пришлось в набитом вагоне метро. Ему было жарко и ужасно хотелось пить. Мистер Браун подробно ответил на все его вопросы о фондовой бирже, но почему-то не упомянул, что здесь кормят, как в лучшем ресторане, да еще и бесплатно, а ведь какое замечательное дело!
«Мне, если можно, булочку и чашку какао, пожалуйста», — попросил Паддингтон. К его несказанному удивлению, добродушное выражение как по волшебству исчезло с дяденькиного лица, и на его месте появилось другое, которое медвежонку совсем не понравилось.
«Булочку!» — возмущенно воскликнул дяденька. «Да еще с какао!
Тут, да будет тебе известно, серьезное заведение, а не кафе. Я про ресторан сказал совсем в другом смысле. У меня есть дела и поважнее, чем угощать всех захожих медведей булочками с какао».
И швейцар пустился объяснять, что, говоря про ресторан, он имел в виду совсем другое. На бирже работают очень почтенные люди, и обслуживать их полагается по высшему классу, а бесплатные угощения тут, ну, просто совершенно ни при чем. «И вообще», — закончил свою речь швейцар,
«не могу я тебя сюда опустить, и делу конец. Вход на фондовую биржу разрешен только по удостоверению. Это как такой клуб, ну, сам понимаешь, причем только для привилегированных членов».
Последние слова он произнес совсем свысока.
«А можно и мне выдать удостоверение?» — с надеждой спросил Паддингтон, опуская лапу в карман своего синего пальтишка, где был припрятан 10-пенсовик.
«Выдать удостоверение?» — презрительно хохотнул дяденька. «Так тебе и выдали удостоверение. Да чтобы его получить, чего только не надо сначала сделать. Например, прежде всего должны проверить твою кредитоспособность».
«Мою вредитоспособность?» — с огорченным видом протянул Паддингтон. «У меня с ней не очень. Я совсем не люблю кому-то вредить».
«В таком случае вход тебе сюда заказан», — отрезал дяденька.
«Кредитоспособность», — продолжал он покровительственным тоном, — «это такая штука, которая либо у тебя есть, либо у тебя ее нет. Для этого требуется проверить твой банковский счет».
«Мой банковский счет?» — повторил Паддингтон, вконец озабоченный.
— «Ну, с этим у меня все в порядке. Я свои банки каждый день считаю. Вот сейчас у меня дома 3,5 банки мармелада, и миссис Бёрд обещала купить еще одну про запас».
Швейцар громко запыхтел. За долгие годы работы на фондовой бирже ему не раз попадались клиенты, с которыми трудно было найти общий язык. Но такого непонятливого он, пожалуй, не помнил.
«Ну все, хватит», — сказал он сурово. «Давай-ка ступай своей дорогой. У меня тут дел не в проворот. Некогда мне болтать со всякими медведями, которые только и высматривают, где бы бесплатно позавтракать».
Паддингтон, вконец расстроенный таким оборотом дела, принялся открывать замок на чемодане.
«Я просто хотел понять, ценная ли у меня бумага, — объяснил он. — Это акция нефтяной компании «Портобелло». Только она какая-то не совсем настоящая, потому что...»
«Что ты сказал?» — воскликнул швейцар. «Я правильно расслышал? У тебя не настоящая акция?»
Он нагнулся и принялся рассматривать бумагу, которую Паддингтон крепко держал в лапе.
«Где это ты такую приобрел, медведь?» — поинтересовался он и повел Паддингтона в другой конец зала, к какой-то двери. «Я купил ее на рынке Портобелло», — пояснил Паддингтон, довольный, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. «Только мне кажется, она какая-то неправильная, потому что дяденька так и не пришел заплатить мне проценты. Вот я и решил разобраться, насколько она ценная».
«Подожди-ка здесь, медведь», — как бы между делом предложил дяденька, вводя медвежонка в комнату, где стояли мягкие кожаные кресла. «Я сейчас вернусь». Дверь за ним захлопнулась со щелчком. Паддингтон как следует огляделся, выбрал самое мягкое и удобное кресло и уселся в него с довольным выражением на мордочке. Он уже не раз убеждался на собственном опыте, что главное — обратиться к нужному человеку и твердо гнуть свою линию, и уж тогда дело обязательно пойдет на лад. Однако минута проходила за минутой, а в комнате так никто и не появлялся, и медвежонок уже начал не на шутку тревожиться, когда, наконец, снаружи раздались шаги, дверь распахнулась, и на пороге показался швейцар. А рядом с ним, удивительное дело, стояли еще два дяденьки, оба в плащах и фетровых шляпах.
«Он самый и есть», — проговорил швейцар, указывая на Паддингтона.
Первый дяденька вошел в комнату и помахал каким-то удостоверением.
«Полиция», — отрывисто произнес он, — «боюсь, вам придется пройти с нами в отделение».
«Пройти с вами деление?» — повторил Паддингтон, ужасно удивившись, что такие взрослые дяденьки не знают элементарных математических действий. «А сложение, вычитание и умножение вы уже проходили?» Дяденька бросил на него недобрый взгляд.
«Пройти в отделение полиции», — повторил он сурово. «Там проверят, чисты ли вы на руку, и возьмут у вас отпечатки».
Паддингтон так и подскочил.
«Конечно, чист! Я вчера ванну принимал», — воскликнул он возмущенно. «А после ванны я нигде отпечатков не оставляю. Можете сами у миссис Бёрд спросить».
Оба дяденьки в штатском многозначительно переглянулись.
«Хорошо маскируется», — сказал второй первому, словно и не слышал последних слов медвежонка. «Только я почему-то всегда думал, что Дэнди Джим куда выше ростом». «Дэнди Джим!» — ошарашенно повторил Паддингтон. «Меня мог бы и провести», — сознался первый дяденька, тоже будто не расслышав.
«А я дважды просмотрел фотографии всех подозреваемых. Вот и доверяй после этого описаниям свидетелей».
«А награда мне полагается?» — с надеждой спросил швейцар.
«Отчего бы и нет?» — откликнулся первый дяденька. «Мы уже не первый день разыскиваем этого типа. Такого ловкого мошенника на доверии в Лондоне уже сколько лет не видели. Необеспеченные акции, поддельные документы, фальшивые паспорта. Все перечислять пальцев не хватит».
«Уж теперь-то он у нас сядет в тюрьму и надолго», — посулил второй дяденька.
Паддингтон переводил взгляд с одного на другого.
«В тюрьму!» — воскликнул он в ужасе. «За какую-то дурацкую акцию!»
«Это ты судье расскажешь», — прервал его первый дяденька. «Торговля фальшивыми акциями — серьезное преступление».
«Но я ею не торговал», — воскликнул Паддингтон, размахивая в воздухе своей бумажкой. «Я ее, наоборот, купил и заплатил 50 фунтов. Причем на каждом фунте был специальный отпечаток моей лапы. А еще я записал на акции все их номера».
«Как ты сказал?» Один из сыщиков выхватил у Паддингтона его бумагу и принялся внимательно ее разглядывать. «Ты записал номера всех фунтовых банкнот?» Тут он осекся, потому что Паддингтон пулей пролетел мимо и выскочил за дверь. «Эй, стой!»
«А ну, вернись!» — закричал второй сыщик.
Но они не успели и шагу ступить, как Паддингтон уже скрылся за дверью. Он несколько раз озабоченно оглянулся через плечо, быстренько приметил, что у входной двери стоит, загораживая дорогу, другой швейцар, привлеченный шумом, а потом развернулся и ринулся в самую гущу биржевой суеты. Впервые за это утро Паддингтон порадовался тому, что фондовая биржа — такое людное и суматошное место. Он так до конца и не понял, из-за чего разгорелся весь сыр-бор, однако в целом ему вся эта история совсем не понравилась. Бывают такие моменты, когда гораздо проще исчезнуть, чем пытаться объяснить, как все обстоит на самом деле. А для того, кому требуется быстренько исчезнуть, фондовая биржа была самым подходящим местом. Лучше и не придумаешь. Миссис Браун стояла у входной двери дома номер 32 по улице Вензорский сад и с тревогой рассматривала двоих незнакомцев, появившихся на пороге. «Паддингтон?» — повторила она. «Я правильно поняла? Вам нужен Паддингтон?» «Так точно, мадам», — ответил один из незнакомцев. Он сверился с бумажкой, которую держал в руке. В эту акцию вписано его имя и адрес. И еще стоит что-то вроде отпечатка лапы. «Это, полагаю, чтобы все видели, что акция подлинная», — с некоторой неуверенностью пояснила миссис Браун. «Он всегда так делает. Но ведь еще совсем рано. Вы не могли бы прийти попозже?» «Мы из Скотленд-Ярда», — вступил в разговор второй незнакомец, помахивая своим удостоверением. Примечание. Скотленд-Ярдом называется главное полицейское управление Великобритании. Интересно, что в переводе «Скотленд-Ярд» означает «шотландский двор». Дело в том, что находится оно в здании, в котором когда-то останавливались, приезжая в Лондон, шотландские короли. «Нам необходимо срочно переговорить с ним по поводу одного вчерашнего происшествия». «Из Скотленд-Ярда?» Миссис Браун судорожно вцепилась в дверной косяк, но больше не успела задать ни одного вопроса, потому что тут в прихожую на всех парах влетела миссис Бёрд. «Что это здесь такое происходит?» — осведомилась она сурово. «Мне, знаете ли, надо завтрак подавать. Мало того, что Паддингтон куда-то запропастился, так еще...» Заметив выражение лица миссис Браун, она осеклась. «Случилось что-то ужасное?» — спросила она упавшим голосом. «Да Господь с вами, мадам, вовсе нет», — успокоил ее второй сыщик. «Мы просто хотели отдать вашему Мишке его деньги». «Отдать его деньги?» — эхом откликнулась миссис Браун. «Все 50 фунтов», — подтвердил первый сыщик. «Он не поленился записать номера всех банкнот. Вот мы их и вычислили». «И преступника поймали», — добавил второй сыщик. «Побольше бы таких сознательных медведей», — подхватил первый сыщик. «Ему, разумеется, полагается награда. Но мы бы хотели, кроме того, поблагодарить его лично». Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Входите, пожалуйста», — слабым голосом пригласила миссис Браун. Ни та, ни другая так и не поняли, о чем сыщики толкуют. И все же, шагая впереди всех через прихожую, миссис Бёрд кивнула на дверь под лестницей. «Поищите его в платяном шкафу, где мы держим зимние вещи», — посоветовала она. «Я как раз вспомнила, что слышала там какую-то возню перед самым вашим приходом».
«Ну и ну»,
— вздохнул один из сыщиков, наклоняясь и открывая дверь. «Тяжелая у нас все-таки работа. Я тут недавно вляпался в карманную кражу».
«Что?» — воскликнул Паддингтон возмущенно, вылезая из своего укрытия под лестницей. «Вы вляпались в манную кашу? Не в мою. Я ничего такого на пол не проливал». Миссис Бёрд приостановилась у кухонной двери и тяжело вздохнула.
Судя по выражению на Паддингтоновой мордочке, разговор с полицейскими обещал быть долгим и путанным. «Пойду поджарю еще яичницы с беконом», — рассудила она. «Побегаешь тут за медведями. Всякому, небось, ей захочется. А с нашим медведем они едва ли за 5 минут разберутся».
«Вот это да!» — высказался Джонатан через некоторое время, когда жизнь более или менее вернулась в свое обычное русло. «Повезло же Паддингтону завтракать с 2 настоящими сыщиками. Когда вернусь в школу, всем расскажу. Вот, небось, ахнут». Мистер Браун снова развернул газету. «У меня на работе тоже ахнут, когда я им расскажу», — буркнул он, вытирая усы салфеткой. «Я уже почти на час опоздал».
«Подожди, не уходи», — умоляюще воскликнула Джуди, вбегая в комнату. «Все должны пойти посмотреть на свои подарки».
«На подарки?» — воскликнул мистер Браун, поспешая за дочкой в гостиную. «Неужели опять подарки? Мы ведь все только что получили по подарку».
«Это специальные благодарственные подарки, мистер Браун», — объяснил Паддингтон, глядя, как Брауны разворачивают свертки.
«Деньги-то мне вернули, и я теперь могу за них заплатить».
«У меня замечательный набор масляных красок», — радостно ахнула Джуди.
«А у меня отличные коньки», — закричал Джонатан, тоже довольный до нельзя.
Миссис Браун развернула большой конверт вышитого полотна. «Какая великолепная скатерть!» — воскликнула она. «И до чего кстати?»
«Трубка!»
— обрадовался мистер Браун, открывая небольшую картонную коробочку. «Как раз то, что мне нужно, и выбрано точно по моему вкусу». Когда миссис Бёрд подняла на всеобщее обозрение мягкую розовую пижаму, глаза у нее подозрительно увлажнились.
«Мой любимый цвет!» — заявила она.
«Какой ты, Паддингтон, молодчина! Подарил каждому именно то, что ему хотелось. Ты, наверное, очень долго думал и выбирал».
«Боюсь, после таких щедрых подарков у тебя с деньгами не густо», — сказал мистер Браун, когда буря восторга улеглась. «Но если хочешь, можешь отдать, что осталось мне, и я куплю тебе парочку настоящих акций».
Паддингтон обдумал это предложение.
Ну, он, конечно же, полностью доверял мистеру Брауну, однако акциями и ценными бумагами пока что был сыт по горло.
«Я, наверное, все-таки теперь положу оставшиеся деньги в банк», — заявил он наконец.
«Вот и правильно», — одобрительно кивнула миссис Бёрд.
Она относилась к банкам с глубочайшим доверием, особенно если речь шла о медвежьих сбережениях.
«Ого-го, пап! Посмотри-ка!» — вдруг воскликнул Джонатан, указывая пальцем на передовую статью в газете мистера Брауна. Заголовок гласил: «Биржевые новости! У медведей тяжелый день!»
«Представляете, про Паддингтона даже написали в газете!» Мистер Браун откашлялся, но так и не заговорил. Он собирался было объяснить разницу между биржевыми медведями и обычными медведями, что биржевые медведи на самом деле обыкновенные люди, которые избавляются от акций, полагая, что те подешевеют, но тут заметил, что жена многозначительно ему подмигнула.
«В конце концов, подробности не так уж и важны», — взяла слово миссис Браун. «А этот заголовок, кроме всего прочего, будет замечательно смотреться у Паддингтона в дневнике, если его вырезать из газеты и туда вклеить».
«Очень внушительный заголовок», — подтвердила миссис Бёрд, «и весьма, весьма подходящий, на мой взгляд. Даже если бы сам Паддингтон писал об этом происшествии, он не смог бы придумать лучшего заголовка». И все с ней дружно согласились.